Глава 36. Девы скверны, потрясая своими секирами, громко зарычали в ответ. Братья-великаны приняли вызов. Пока они спешно двигались в сторону побоища, устроенного моими големами, смельчак отчитывался о происходящем.
«Всего выведено из строя 223 голема», — тараторил он. «Прямо сейчас я могу восстановить 48 машин. Еще 133 будут готовы к завтрашнему утру. С остальными придется повозиться несколько дней».
«Каменные змеи готовы?» — спросил я, наблюдая, как мой легион, покончив с фродийцами, начал выстраиваться в ровные шеренги.
«Да», — ответил смельчак. «Но не думаю, что они нанесут существенный урон этим гигантам. У этих первородных уровни за 350. Взгляни на их секиры. Это явно божественные артефакты. Да, ты их сильнее, но големов они размажут по мостовой тонким слоем. Ты ведь не собираешься бросать на них полозов?»
«За кого ты меня принимаешь?» — усмехнулся я. «Громилами я займусь лично. Задача питомцев и големов — не давать умертвиям отвлекать меня от девов».
«Каким умертвиям?» — встрепенулся дух.
Я усмехнулся. Смельчак был так занят големами, что пропустил появление мертвяков. Правда, нужно отдать ему должное. Умертвия пока еще находились под землей. Поэтому мой дух-помощник их не заметил. А вот я магию смерти уже за версту чую. «А вон тем», — ответил я и кивнул в сторону ворот, ведущих в подземный город. Из огромного проема, похожего на щербатую пасть исполинского чудовища, начали появляться первые мертвяки. Постепенно, с каждой секундой, их становилось все больше и больше. Сверху их атака походила на прорыв подземной канализации. Когда омерзительный поток нечистот, найдя отверстие на поверхности, вырывается сплошной волной и затапливает все вокруг. «Смотрю, некроманты зря времени не теряли», — поморщился я.
«Я насчитал больше 7000 тварей», — произнес смельчак. «И они постоянно прибывают. Кстати, теперь я понимаю, почему королю было плевать на дисциплину людей в лагере».
Я кивнул и приблизился к краю смотровой площадки.
«Эй, сосед!»
— крикнул я вниз, где притаились враз притихшие гномы. Тоги и остальные тут же подняли головы. «Напоминаю», — с усмешкой в голосе произнес я, при этом глядя в глаза тому гному-дебоширу. «Мне не мешать. Если кому-то из вас придет в голову принять участие в битве, вы должны помнить, у меня не будет времени спасать ваши задницы». Не дожидаясь ответа, я резко оттолкнулся от края каменного бортика смотровой площадки и в длинном прыжке перемахнул на крышу ближайшего полуразрушенного здания. За первым прыжком последовал второй, а за ним третий, четвертый, пятый, и вот я уже замер на краю каменной стены, единственной оставшейся от некогда величественной ратуши. Девы и мертвяки уже находились в сотне шагов от первой шеренги моих бронзовых легионеров, когда я скомандовал угольку запустить его огненную волну. Плавно обогнув ровные порядки големов и оказавшись впереди строя, полос выгнулся, а потом с грозным шипением резко выбросил свой хвост вперед. Сейчас уголек, как и остальные питомцы, 90 уровня. Их параметры заметно подросли, но все еще недостаточно для того, чтобы в одиночку противостоять девам скверны. А вот прорядить ряды мертвяков — самое то. Высокая стена жидкого пламени, призванная антрацитовым полозом, быстро набирая скорость, поползла вперед, поглощая на своем пути все живое и неживое. Спустя несколько долгих мгновений огненная волна накрыла орду вырвавшихся вперед мертвяков, а потом доползла и до замерших на одном месте девов. Перед моими глазами тут же замелькали системные оповещения о победах и трофеях. Должен заметить, что прежнего изобилия более не наблюдалось, но, к моему удивлению, все обстояло не так уж и плохо. Все-таки уровень большинства мертвяков, сгоравших сейчас в огне, существенно превышал мой во многих случаях даже в два раза. Братья-великаны, стоявшие плечом к плечу, выставив вперед свои секиры, как и ожидалось, урона избежали. Полупрозрачные купола, выставленные ими магической защиты, справились со своей задачей. Не давая им опомниться, в игру по моей команде вступила искорка. На изрядно пострадавшую от огненной волны орду мертвяков обрушился ураган молний. При этом уголек продолжал поливать магические щиты девов огненными сгустками. Поток оповещений о трофеях и победах хлынул с новой силой. Умертвия и некроморфы несли страшные потери. но продолжали упорно продвигаться вперед. Расстояние между ними и моими големами постепенно сокращалось. «Начинай!» — дал я команду смельчаку.
«Да, хозяин», —
ответил дух, и големы пришли в движение. Несколько ударов сердца и две, по сути, неживых волны столкнулись друг с другом. Натиск у мертвей был настолько страшен, что строй големов в нескольких местах заметно просел, и первая шеренга бронзовых легионеров и вовсе перестала существовать. Погибая, мои легионеры умудрялись забрать с собой по несколько мертвяков. Руки мечи мелькали с огромной скоростью, превращая тела некроморфов в фарш. Очень быстро ситуация стабилизировалась. Строй големов снова выровнялся и даже начал постепенно продвигаться вперед. Именно в этот момент мы получили ответ от братьев-девов. Великаны, что-то громко прорычав, синхронно вскинули свои секиры вверх, и на ряды големов из пустоты рухнули магические сгустки темно-болотного цвета. С громким шипением магия скверны начала разъедать бронзовые тела легионеров. Угольку и искорке тоже досталось, правда, весь урон был поглощен их защитой, которая заметно просела. А девы останавливаться не собирались. Они уже готовили какую-то новую пакость, соединив лезвие своих секир. Они начали одновременно кастовать что-то явно убойное. Быстро отозвав Полозов назад, я дал команду духу приступить к следующему этапу. И смельчак успел. Если бы на месте големов были люди или другие разумные, такой фокус нам бы вряд ли удалось провернуть. Только големы способны на четкое и беспрекословное подчинение приказам. Словно по мановению волшебного пера, некогда однородный строй големов резко разделился надвое. Две волны легионеров, повинуясь воле моего духа-помощника, отхлынули в разные стороны, оставив после себя искалеченные тела своих товарищей и противников. И в ту же самую секунду, на том месте, где минуты ранее находился мой легион, вздыбилась земля, обнажая острые каменные шипы. Они, словно куски коричневого льда во время ужасающего ледохода, разрывали каменную плоть некогда идеально ровной мостовой. На моем лице появилась хищная усмешка. Девы слишком затянули с заклинанием и промахнулись. Мало того, они еще и умудрились уничтожить часть своего мертвого воинства. В одночасье призванная стихия земли больше никому не подвластна. Ей было плевать на тех, кто ее призвал. Она поглощала сейчас тех, кто попал под горячую руку. Дружный, разочарованный рев братьев-великанов прозвучал для моих ушей словно райская музыка. А в следующее мгновение на девов сразу с нескольких сторон обрушились каменные змеи. Пятерка стражей границ бездны, созданных повелителем недр и воскрешенных смельчаком, довольно рьяно взялась за дело. В какое-то мгновение мне даже показалось, что моего вмешательства вовсе не понадобится. Девы, довольно вяло отмахиваясь секирами, постепенно отступали к вратам, ведущим в подземелье. Судя по тусклому сиянию, их магические щиты вот-вот будут разрушены. Видимо, на последнее заклинание у первородных ушло очень много маны. Пока девы с переменным успехом отбивались от наседающих на них гигантских каменных змей, мои големы, разделенные теперь на два отряда, продолжили крушить мертвяков. Как я и предполагал, гномы все-таки не смогли спокойно отсидеться. Из руин, что находились справа от меня, по мертвякам ударило несколько заклинаний. Особо ощутимого урона они не нанесли, но теперь Тоги и его бойцы могут смело утверждать, что участвовали в этой бойне. Не удивлюсь, если со временем эта битва министрелями коротышек будет представлена как победа именно Тоги Ёжеля, а не какого-то малолетнего выскочки. Но это только в том случае, если эти балбесы останутся живы. Потому что девы так просто сдаваться не собирались. Правильнее будет сказать, что все только начиналось.
«Первородные лишились магических щитов», — быстро сообщил мне смельчак. «Поторопись, пока они не уничтожили стражей».
Я кивнул и активировал аватар. Обнажив клинки, которые тут же обволокло темное пламя, я оттолкнулся от стены и полетел вниз. Краем глаза я заметил, как смотрел на это Тоги. В его взгляде одновременно промелькнули страх, неверие и восхищение. Мягко приземлившись на покореженную заклинаниями мостовую, я рванул вперед, напрямую сквозь гущу сражения. На бегу я лениво отмахивался от казавшихся мне неуклюжими некроморфов и умертвий. Твари погибали мгновенно, а я продолжал бежать вперед, оставляя после себя прямую просеку из тел. Наконец, я достиг того места, где находились девы. Когда выскочил из гущи сражения, один из братьев уже лежал на земле. Сразу три каменных змеи оплели его тело, и казалось, что вот-вот я услышу хруст его костей. Второй же великан, которому досталось на одного противника меньше, абсолютно не обращая внимания на впившихся в его правый бок и шею змей, широко замахнувшись, опустил свою секиру на голову одного из стражей, что душил его брата. Прямо на моих глазах плоская башка каменного змея с громким скрежетом разлетелась на несколько осколков.
«Ну вот», — выдохнул смельчак. «Не успели. После такого удара мне его уже не восстановить. Именно в голове находится управляющий узел».
Деф явно знал, куда надо бить.
Я зарычал и прыгнул вперед.
Великана мне удалось подловить именно в тот момент, когда он занес свою секиру над головой, готовясь обрушить ее лезвие на голову другого змея. Окутанный темным пламенем клинок, так легко рубивший тела мертвяков, со всего маху вонзился в открытый бок Дева. Сперва я почувствовал преграду, словно кончик меча воткнулся в твердую дубовую кору. Но под колоссальным давлением моей силы, в разы увеличенной аватаром, лезвие, преодолев сопротивление, легко вошло в тело врага по самую рукоять. Как раскаленный до бела штырь проходит сквозь масло. Дэв громко охнул и вздрогнул всем телом. А потом руины города огласил жалобный рев боли. Великан быстро развернулся, при этом пытаясь отмахнуться от нового соперника секирой. Зря он это затеял. Резкий рывок и острая кромка моего меча, разрывая мышцы, корежа внутренности и разрезая, словно бумагу, толстую кожу Дева, вырвалась наружу. Из страшной раны тут же хлынула бурая кровь. Глухо рыча и не обращая внимания на дыру в своем боку, а также змей, что своими гибкими телами намертво опутали его тело, великан попытался подловить меня обратным движением секиры. Это было неожиданно быстро. Прежний я обязательно попал бы под этот удар, но того паренька нулевки больше не было. Сейчас первородному противостоял опасный хищник, который был намного сильнее своей добычи. Легко поднырнув под широким лезвием секиры, от которого ощутимо несло какой-то необычной магией, я высоко подпрыгнул и вонзил свой клинок в массивную шею врага. В этот раз сопротивления уже не было. Видимо, первым ударом я снял последнюю защиту Дева. Короткий взмах, и жертвенный нож пробил висок гиганта. В каждый удар я щедро вливал темную энергию, которой делилась со мной Кера. Вот и сейчас темный сгусток, сорвавшийся с кончика этого страшного клинка, в одно мгновение превратил мозг первородного в кашу.
«Да!»
— в экстазе воскликнула моя покровительница.
«Этой жертвой ты меня очень порадовал!»
Я молча отпрыгнул от падающего тела теперь уже мертвого гиганта и приземлился в шаге от его брата. Тот так и не успел высвободиться из объятий каменных змей. Кажется, я даже услышал, как трещат его кости. Все-таки этих големов создавал сам повелитель недр для того, чтобы сдерживать иномирных тварей. Наши взгляды встретились. Он видел смерть своего брата. Сколько ненависти было в его глазах. А толку? Сейчас последнего Дева держали сразу четыре голема. Из такой хватки уже не высвободиться. Даже волшебная секира не поможет.
«Помнишь меня, урод?» — рыкнул я.
«По глазам вижу, помнишь. Ты пришел в мой дом и убил моих близких. Сегодня ты умрешь, как и твой брат».
Дев попытался было что-то прорычать в ответ, но я его уже не слушал. Жертвенный нож легко вошел в его правую глазницу, и спустя мгновение темный сгусток разрушил его мозг. Перед глазами маячили оповещения, в которых говорилось, что я стал обладателем двух сердец и 20 капель крови первородных. Я буквально кожей ощущал ликование Керы. Она, кстати, тоже отметилась подарками. Сразу 10 больших темных кристаллов выдала, а также несколько скрижалей и эсок. Могла бы и больше дать, но, видимо, посчитала, что мне и этого хватит. Ведь кроме личных наград, мне достались сразу 2 божественных артефакта. Наши предположения насчет оружия девов оправдались.
«Эти секиры принадлежали когда-то Кру-Умдору», — просветила меня Кера.
«А это еще кто?» — поинтересовался я, разглядывая широкие лезвия, напитанные необычной магией.
«Один мелкий божок», — брезгливо отмахнулась Кера.
Он из своих болот никогда не вылазит. Очень жадный, кстати. Удивлена, что он расщедрился на такие подарки. Правда, я не думаю, что оружие эти болваны получили лично из рук Кру-Умдора. Не дотягивают они до такого уровня. Наверняка кто-то из их предков отличился, а оружие досталось по наследству.
Мне пришлось лишь покачать головой. Могу только представить, что там за предки были, если эти двое для Керы всего лишь болваны. Хотя справедливости ради должен отметить, с девами я разобрался довольно быстро, как, собственно, и с Черный Анис и Хапуном. Думаю, все дело не только в моем усилении. Без поддержки Альрака эти первородные не такие уж и могущественные. Очень скоро мертвяки закончились. В общей сложности големы при поддержке каменных змеев и моих питомцев уничтожили 9000 некроморфов и умертвий. Пусть я уже не нулевой, но эсок и скрижалей все равно было очень много. Со слов духа мы сможем теперь поднять уровень полозов и обжоры до 95-го. Были и потери. Один каменный змей, голову которого разнес Дев, и 350 големов-легионеров. Кроме того, несмотря на мои предупреждения, погибли два гнома. «Это было обязательно?» — спросил я у Тоги, кивая на самодельные носилки с телами, которые тащили гномы в сторону руин. Видимо, где-то там, в подвале одного из домов, и был вход в подземные лабиринты моего соседа.
«Это наша земля!»
— гордо подбоченясь, выдал тот самый чернобородый дебошир. Он-то как раз умудрился выжить. «Ладно, этот ущербный», — сказал я, дернув подбородком в сторону выскочки. «С ним все понятно. Но на Тоги ежеля, которого я знал, это не похоже».
«Это было их решение»,
— хмуро ответил рыжий гном, не опуская глаз при этом. «Знаю я, что это за решение. Решили под шумок эсок и скрижалей набить. И наверняка набили, вон какие рожи довольные. Когда еще такой случай представится? Чужими руками жар загребать всегда удобно. Хоть и ранены почти все и двое убиты, а все равно довольны». «Ладно», — отмахнулся я. «То не моя печаль. Лучше скажи, что там Галия задумала». Чернобородый уже было хотел что-то ляпнуть, но я на него так посмотрел, что даже такой отбитый на голову, как он, понял. Сейчас можно и жизни лишиться. Тоги мой взгляд тоже не понравился. Он даже поежился.
«Это государственная тайна», — буркнул он.
«А эта тайна никак не связана с горнилом истинного пламени», — слегка надавил я. Тоги вздрогнул. «Можешь не отвечать», — хмыкнул я.
«Мне все ясно. Расскажи ей все, что здесь увидел, и передай.
Я держу свое слово и не уйду, пока не покончу с некромантами».